Так, дорогие друзья, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачхе Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Наша глава заканчивается, последняя сегодня. Это 18-я глава совершенства, отречения. Бхагавад-гита представляет из себя некое целое знание, цельное знание. Что это означает? Что это знание, оно имеет свой объем. И применяется в соответствии с местом, времени, обстоятельствами. Какой стих для нас актуален, скажем, сейчас Бхагавад-гиты, или какая сторона Бхагавад-гиты актуальна сегодня для меня, или в данный момент времени? В этом искусство, как бы, знания Бхагавад-гиты. Иногда читают Бхагавад-гиту, выбирая что-то оттуда ценное, как кажется, и что-то второстепенное, как бы забываю. Это обычное наше умонастроение. Из всего, что мы видим, мы что-то, что на нас привлекает, что-то не привлекает, что-то сегодня понятно, что-то сегодня непонятно. Поэтому мы как бы выборочно подходим к любому как бы объекту. Но искусство, как бы знание Бхагавад-гиты в том, чтобы понимать ее целиком. Некое мироощущение, то есть развить необходимо. Для этого нужно читать регулярно, от начала до конца, ну, несколько раз, чтобы появился этот объем внутри. Чтобы автоматически мы могли понимать Бхагавад-гиту с разных сторон жизни. С разных обстоятельств, с разных гун природы, потому что в гуне невежества, например, очень трудно понимать Бхагавад-гиту. Нужно некое отстранение от гуны невежества, чтобы сделать правильную оценку себя, окружающего мира в невежестве. Вот это отстранение, вот это место, куда отстраняется наше сознание, есть Бхагавад-гита. То есть мы как бы можем наблюдать, что эти гуны, они влияют, события влияют, обстоятельства влияют, тем не менее я остаюсь как бы вот защищенным. Могу делать правильные выводы, анализы, ну, не совершать ошибок. Есть пример, чтобы пояснить этот момент. Материальный мир сравнивается с океаном. Океаном, где, ну, стихия, грозная стихия. И вот душа в гунах природы, человек, сравнивается с пловцом. У него нет никаких средств, он просто плывет, опираясь на свои какие-то силы. И когда вот в океане хорошая погода, ему хорошо. Когда в океане плохая погода, ему тоже плохо. То есть непосредственно влияет на состояние океана умонастроение сознания пловца. Что бы ни случилось в океане, его непосредственно затрагивает это. И всегда у него есть страх, что он так и не найдет места спасения. Это вокруг океана, у него есть надежда, но есть и страх. Это обычное положение души вот, в материальном мире. Но если вы сознаете Кришну, как бы Бхагавад-гиту, божественное знание, обладаете, это сравнивается с лодкой. Вот почему как бы, человеческое тело в этом океане сравнивается с лодкой, на которой можно переплыть океан. Даже на лодке, если она прочная. Вот такое сравнение. То есть, когда вы в лодке находитесь, вы тоже находитесь в океане, несомненно. Но непосредственно уже не смачивайтесь водой. Ведь волны также влияют и на лодку, и вы в лодке. Вы тоже можете ощущать влияние этих волн, погоды, состояния океана. Но, тем не менее, вы уже находитесь в лодке. Вы защищены от этих вот таких страхов и непосредственного влияния. Вот одновременно вы в океане, одновременно вы в лодке. Вот такое сравнение. Это вот знание Бхагавад-гиты. Предоставляет нам такой даже целый как бы, ну, корабль. Корабль, где есть управление, потому что это есть еще гуру Парампара здесь. Есть множество ачарьев, которые комментируют. То есть есть целая команда, уже прошедшая этот путь, знающая направление. Есть капитаны, то есть корабль, есть устройство такое. Ну, до этого устройства мы еще, может быть, большого не дошли, но в этом направлении происходит сегодня развитие в мире. Осознанно, неосознанно происходит. Это устройство называется божественное, варнашрама дхарма. Она также в Бхагавад-гите описывается, вкратце, как и все, очень коротко. И наша задача с вами раскрыть подробно вот эти вот истины, которые описываются здесь. На это, знаете, не хватит, конечно, жизни, чтобы раскрыть подробно все, что тут описывается в Бхагавад-гите. Это квинтэссенция вед. Поэтому здесь как бы очень сжатая форма передачи, сутра. Очень мало повторений. И как бы гита, она, ну, как бы течет как река нектара, еще так Арджуна сравнивает ее. Вот этот поток нектара. Поток нектара проявится, когда мы раскроем смысл этих текстов. Вот смысл и есть тот самый нектар. Потому что форма изложения — это санскрит, например. Санскрит никто из нас наверняка не знает. Сложно найти, знаете, это ученый человек должен быть, да, со степенью, чтобы знать хорошо санскрит в нашем мире, где мы живем. Хотя есть в Индии такие деревни, где на санскрите люди разговаривают. С детства уже на санскрите. Деванагари. Ну вот санскрит, допустим, изучить для нас не представляется возможным. Потому что только на грамматику уходит 12 лет времени, примерно, я слышал. То есть обычно это с раннего детства обучение начинается. Если вам за 30 лет, то уже поздно считается учить санскрит. Ну как-то можно, конечно, выучить, но не в совершенстве. И вот эти тексты на санскрите, где эти слова санскритские, они так переплетаются, что создают десятки, иногда сотни оттенков сочетаний. Мы читаем перевод, собственно, он правильный, но смысл, как бы, он очень глубокий, поэтому можно ощущать эти тексты по-разному, с точки зрения кармы, с точки зрения гьяны, с точки зрения йоги, с точки зрения бхакти, с точки зрения просто вот я ничего не знаю, просто вот учил русский язык в школе, все. Но узнать Бхагавад-гиту, именно суть и глубину этих текстов, можно только при помощи самой Бхагавад-гиты. Как? Опять же, это объемное знание должно быть. Когда мы имеем уже объем этих знаний, уже прочитанный несколько раз, осмысленный несколько раз, тогда вот с этим осмыслением, этой глубиной, мы можем уже эти тексты читать совершенно иначе, те же самые тексты. То есть можно познать, раскрывать их смысл, это медитация называется. Медитация подразумевает, что я не просто вижу что-то одно, выбираю, остальное забываю. Вот это одно должно вмещать в себя все. Вот тогда называется медитация. На полное целое, на абсолютную истину. Бхагавад-гита объясняет, что такое абсолютная истина. В разных аспектах. И поэтому это требует как бы, ну, постепенного такого подхода терпеливого, вот, прочитывая раз за разом. Итак, сегодня у нас 18 глава, текст 73, мы остановились на нем, где Арджуна говорит. Я прочитаю перевод. Арджуна сказал: «Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись. И твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как ты желаешь». Вот тут единение желаний. Произошла йога, связь. Как, да? Подключение называется. Как современные женщины говорят многие, что а что если вот я не хочу детей, я хочу работать, например, хочу заниматься вот общественной деятельностью или заниматься политикой, искусством, культурой, мало ли чем. Мне не нахожу счастья в семье, знаете. Многие сейчас так рассуждают о жизни. Семья как-то, ну, знаете, вы как-то женщину представляете, да, домохозяйка, это кухня, просто вот, дети, и все, но вот женщина может сделать больше. Это становится распространенной такой идеей в нашем мире. Да, но это только потому, что семья обесценена. Обесценена. Если семья обесценена, то какая вообще может быть общественная жизнь? Откуда вы возьмете общественную жизнь? Потому что все ценности в обществе, если они есть, а они есть какие-то ценности, они должны храниться в семье. Если нет семьи, то эти ценности где они будут храниться? Да, смотрите, мы действуем ради высоких целей, а поступаем низко. Странная вещь. Но это противоречит, согласно Бхагавадгите. Это невыполнимо тогда, недостижимо. Если мы высокие цели ставим, то и высокие поступки должны быть, и качества. Тогда понятно, что мы достигаем высоких целей. Так где же хранятся эти ценности? Мы выдвигаем лозунги, а поступаем низко, к высоким целям. Как будто бы идем. Это противоречие. То есть мы зажигаем огонь и тут же льем туда воду. И ожидаем, что у нас приготовится пища на этом огне. Но огня практически нет. Обесценена семья. А если бы, скажем, женщине предложить, а у вас будет ребенок, великий человек, великих качеств, он принесет славу всей вашей семье, династии, он весь мир прославит. Вы, наверное, не отказались бы, да, иметь такого ребенка. Вот видите, в чем проблема. Потому что для нас интересы не представляют дети и семья, потому что они обесценены. И мы не знаем, как восстановить это величие династии и величие потомства. Вот это наука. А в Гите есть об этом разговор. Опять же, коротко. Это надо изучать, нужно раскрывать, нужно изучать снова и снова. Там говорится, что вожделение – это враг, всепожирающий враг души. Вы погибнете. Вожделение – всепожирающий враг. Если мы отрицаем, скажем, детей, семью, ну в каком-то смысле отрицаем, не так ценно, мы принижаем эту роль, то мы же не отрицаем секс. Еще одно противоречие. И у нас появляется выбор. Либо чувственное наслаждение через секс получать, либо зачинать хороших детей. Кришна в Гите говорит, зачинать хороших детей – это сексуальная жизнь божественна. Вот, вот вам скажем. Направление мыслей, вот это нужно изучить. Божественное. Божественное отношение. Божественное рождение. Божественное зарождение. То есть сознание, опять же, не просто секс, а сознание. Сознание Бога. Вот это причина порождения потомства великого. Это в Гите не раскрывается нашим языком, скажем, где нужно нам все это раскрыть, разжевать, доказать там, по молекулам и атомам, по генам, как это происходит, весь механизм. Нет, невозможно таким образом нам сейчас представить эту картину. Невозможно. Где вы возьмете сейчас такие гены? Эти гены формируются сознанием. Наше тело сформировано мыслями. Умонастроением, ям-ям, вапис, маран, баван. То есть умонастроение формирует наши гены. Где вы возьмете эти гены, становятся в мыслях, Бога нет. Как вы покажете это в пробирке? Нет материала. Но если у кого-то возвышенные мысли, на самом деле, если он божественный, божественные энергии в уме его пребывают, то, естественно, гены преобразуются. Тогда вы берете материал и показываете, видите, есть другой материал. Но сейчас мы не можем предоставить такой материал. Из чего мы будем делать хорошее потомство? Из кого? Несомненно, что если какой-то великий человек родится на планете, да, и повлияет на весь мир благотворно, ведь он же должен быть рожден от кого-то. Так от кого-то он рожден должен быть. Вот нужно о чем думать. Не просто ждать, когда он родится. Из вот этих вот, из плохого материала он не родится. А нужно материал тогда подготовить нам. И в этом смысле роль женщины великая. Кто вместо нее это сделает, скажите? Управлять там политикой, другими это мужчины могут делать. Доктора, наук и прочее, это все мужчины могут делать. Я не отрицаю, что женщина-мать может быть доктором наук, не об этом речь. Мы говорим о ценностях сегодня. Вот эту ценность никто не заменит. Ценность материнства, вот в этом смысле слова, никто не заменит. И настолько она возвышенная ценность, что говорится, что после Бога поклоняйтесь матери. Не просто потому, что она родила какое-то животное, понимаете, а родила настоящее потомство. Это искусство, это наука, которым как бы вот в Арьяварте ну, обладали люди. Арьяварт — это земля ариев. Гита — это арийская наука. Кришна Арджуна называет, ты арий, почему же ты скорбишь? Для Ария нет, это невозможно. Он не поддается скорби, это невозможно. Арий могущественный. Как же такая скверна тебя одолела, Арджуна? Это он говорит ему вот в начале Бхагавад-гиты. Скверно, скверно, потому что ты вдруг опечалился. Ты попал в сложное положение. Ты же должен знать, что вот это мироздание, все оно совершенным образом действует. Почему же ты скорбишь? Почему ты скорбишь, если все управляется высшим разумом, верховной личностью, непревзойденной? Почему ты не доверяешь? Почему? Откуда у тебя эти сомнения? И тогда Кришна говорит: слушай, научи меня. Да, я поддался, потому что я же должен воевать с родственниками. И эти чувства сейчас сбили меня с толку. Теперь ты мой учитель, не просто друг. Пожалуйста, научи меня. И Арджуна потом в процессе этого, вот эта река нектара потекла. Арджуна все понимает, он называет вот такими именами. Бог богов, он говорит, изначальный, старейший, неистощимый. Обладающий всеми знаниями, все проникающие, в сердце каждого живого существа. Арджуна начинает видеть, что на самом деле происходит. Арий. Арий должен понимать, как устроена жизнь. Не просто придумывать какие-то вещи, да, на основании того, что я читаю, вырывать из контекста что-то и думать, что я что-то знаю. Давайте подойдем серьезно к этой теме, к божественному знанию. Туда ничего невозможно добавить, и убрать тоже ничего невозможно. Не добавляйте своих каких-то интерпретаций и не убирайте оттуда какие-то стихи, как неважные. Нужно понять все вместе. Это называется умонастроение. Арджуна впал в транс, когда услышал Бхагавад-гиту. Санджая, который слышал, тоже впал в транс. Вот этот транс означает, что вы знаете Бхагавад-гиту. Только в состоянии транса. Состояние транса приходит, когда человек осознает полное целое. Не просто себя в какой-то ситуации. Остальное я просто не понимаю. Поэтому отсюда и сомнения, и страхи, и скорбь, все что угодно. Может быть, или радость какая-то, возбуждение, как везение, невезение в жизни, знаете. И вот я на этих волнах океана плаваю, пока не утону. Надо сесть в лодку или на корабль. Итак, Арджуна говорит: дорогой Кришна, о непогрешимый. Слово используется, видите? Не случайно. Непогрешимый, то есть, значит, безошибочный. Непогрешимый. Грех и ошибка — это синонимы. Иногда людей называют безгрешными, потому что они ошибаются просто. Ну, не понимают, делают ошибку по неведению. Говорят, ну тогда нужно простить, он же не знал это. С одной стороны, как бы да, есть смягчающие обстоятельства. Не знал человек. С другой стороны, нет. Можете убить кого-то, сказать, но я не знал, что у вас такой закон. Я из племени Мумба-Юмба, там нормально для нас убивать людей. Когда они вот так со мной поступают, для нас нормально, но закон вас накажет, знаете ли вы, не знаете. Если вы крадете что-то, говорите, я не знал, нет, не оправдание, на суде это никто не примет в расчет. Конечно, как смягчающий, что-то не знал, да, он не злоумышленник какой-то, просто вот невежественный человек, но наказание пойдет на пользу, будет знать. Вот так мир устроен. Видите, какая вещь. Поэтому ошибка и грех — это синонимы. Даже за ошибки приходится расплачиваться. Ошибка молодости, но все равно след остался. Как эти вот аборты, да, женщины делают аборты, и что это? Ошибка, говорит, молодости, но за эту ошибку потом придется расплачиваться. Видите, какая вещь, как мир устроен, строго, сурово. Но когда говорит Кришна, нужно понимать Бхагавад-гиту, это безошибочные слова. Прямой безошибочный текст мы сейчас читаем с вами. Там нет ни таких несовершенств, которым подвержены мы. Ошибка — это свойство человека. Любой обусловленной души, любой, даже если это великий человек, он все равно ошибается. Вот поэтому мы, видите, попали в такое сложное положение. Мы же идем за великими людьми. Великие политики, великие ученые, великие духовные какие-то люди тоже были, но это люди. И если эти люди нас не привели к Кришне, как бы к Богу, они несовершенным образом указали нам дорогу. Минимум должны указать нам на Бога. В эту сторону. Это минимум. Все остальное — ошибка. Это же знание Бхагавад-гиты. Представьте, поймите, о чем говорит. Это же знание, эти же тексты. Если мы уберем Кришну, это уже будет ложная наука. Вот какая вещь, видите? Но те же самые тексты, как карма, реинкарнация, душа, сверхдуша, все понятно, вот могу пользоваться. Нет, если вы не признаете рассказчика и того, кто слушал, и их отношения не поймете, вы не дойдете, не раскроете смысл Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита, как она есть, должна быть. Сейчас суть именно в этих отношениях. Что достигает Арджуна, нужно понять. И что хотел Кришна? И Кришна какой? Он в начале и в конце Бхагавад-гиты? Он один и тот же или разный? Или Арджуна, он в начале Бхагавад-гиты и в конце один и тот же, или уже другой? Видите, в чем разница? Кришна один и тот же. И до начала Бхагавад-гиты, время Бхагавад-гиты, и после Бхагавад-гиты. А Арджуна разный, видите? Есть различия. Кришна неизменный, то есть непогрешимый. И Арджуна говорит, дорогой Кришна, о непогрешимый. Ты мне вначале об этом говорил, но я не понял тебя. Я спорил с тобой. Но ты непогрешим, ты оказался прав. Когда я выслушал все до конца, я понял, что ты прав во всем, что ты говоришь. Потому что такое знание, то, что ты мне сейчас раскрыл, приносит мне такое счастье. То есть можно видеть все. Все в истинном свете. Все мои заблуждения теперь рассеялись. Ну, заблуждения не сравниваются, может быть, с темнотой, с сумерками. Иногда глухая тьма, иногда сумерки, иногда туман. Иногда облака, скрывающие солнце, вот, сомнения, вот, заблуждения сравниваются с такой непогодой, как бы, или с отсутствием света. И интересно, что в самой Бхагавад-гите Кришна говорит, что знание приходит именно так к человеку, не при помощи каких-то усилий умственных, а подобно восходящему солнцу. Само восходит солнце. Нужно просто, ну, быть доступным этому, так скажем. Если мы сидим с вами в темном подвале, то неважно, восход или закат, мы ничего не знаем, не видим. Если мы находимся в этой капсуле, да, своего сознания обусловленного, то как бы не проникает этот свет. Но вот нам нужно быть доступным, выйти из этой капсулы. То есть я не это тело, это первый шаг. Это в самом начале гита обсуждалось, что я не это тело. Тело подобно одежде. Душа не рождается, не умирает. Она пронизывает тело, говорится. Она — это личность, неизменная личность, которая в этом теле не меняется. Я тот же самый, та же самая личность. Я помню свое детство, юность — это я в разных телах. В телах ребенка, юноши, взрослого, зрелого, сейчас. Все это со мной происходило, хотя тело уже изменилось несколько раз. Это описывалось в Бхагавад-гите в начале. Я не это тело, вот это такой шаг. Вот из этой капсулы нужно выйти телесно. То есть это, что означает? Это сжатая формулировка. Если ее раскрывать, это целая наука. Я не мужчина, не женщина, не возраст этого тела, не пол этого тела. Я не профессия, не вероисповедание даже. То есть национальная вещь, нужно выйти из них, из этой капсулы. Конфессиональные представления о жизни, выйти из этой капсулы нужно. Половые представления, расы, там, не знаю, там, другие, друзья, враги, все, что связано с телом, все эти ценности, богатство, там, нищета и прочее, там, все, что мы привыкли понимать как жизнь, да, нужно выйти из этой капсулы. Я не это тело, к этому отношению, то есть я не имею, косвенное только, как в лодке. Это океан материального существования, то, что мы называем друзья, враги, политика, все это связано с телом, это океан, вот этот материальное существование, где тело должно умереть, утонуть. И душа должна пережить снова вот это, в отождествление, эту смерть этого тела и рождение нового тела. И снова переживать эти рождения и смерти, погружаться и всплывать в этом океане. Выйти из этой капсулы нужно. Тогда мы увидим, что знание приходит как восходящее солнце, само. То есть не думайте, что Бхагавад-гита нам дает какое-то знание. Нет, мы вспоминаем Кришна, Арджуна об этом. Под твоей милостью ко мне вернулась память. Ничего извне не приносится Бхагавад-гите. Ты должен знать это, должен знать нет. Знание у тебя есть. Ты вспомни просто себя. Ты душа, частичка Бога. Вспомни вот эти отношения. Да? Если я я тело, передо мной целый мир телесный. А если я душа, что это за мир? Это более грандиозный мир, говорится. Это мир, в котором нет даже солнца и луны, все сияет сам по себе. В Гите это написано. Кришна об этом мире говорит, что есть пара вьема. Над этим материальным миром, который то проявляется, то уничтожается, как и все в этом мире, и тела, и миры, и вселенные, вот таким образом. Мы беспомощны в этом плане здесь. Такая махина работает. И вот так же, говорит, есть паравьёма, есть трансцендентный мир, моя личная обитель, он говорит, где нет ни света, ни солнца, ни луны, где нет этих перемен трагических, утрат каких-то, все вечная обитель. Санатана Дхама. Где Кришна? Коротко, лишь несколько слов, и идет дальше. И нам предстоит вот это все вот как-то вот уместить, то, что описано здесь. Конечно, это увлекает. Если мы начинаем чувствовать вкус, разжевать Бхагавад-гиту вкус, этот вкус увлекает на самом деле. Нам стоит очень интересно пойти дальше. Это естественно, потому что я познаю себя. Я открываю себя заново. То есть вернулась память. Сомнения покинули меня. И я преисполнен решимости действовать так, как ты желаешь. Видимо, масса сейчас людей, миллионы, миллиарды людей, они нерешительны. Прабхупада всегда удивлялся этому в западном мире. Такие подвиги делают. Такую цивилизацию создали богатую. Достижений много материальных. А в духовном смысле нерешительные. Очень слабые, очень боятся. Не боятся, смотрите, творить какие-то странные вещи. В конечном итоге никому не нужны. Не боятся, решительные, потому что платят за это. А в духовной жизни шаг сделать страшно. Само слово отречение уже пугает людей. Отречение? О, простите, нет. Что вы имеете в виду? Зачем? А что Богу нужно мне, мое отречение? Почему не могу радоваться просто жизни там? И зачем Бог требует меня от этих вещей? Я нет. Вот мы читаем с вами совершенство отречения. Есть же другой мир. А как мне достичь этого вот? Того мира такого, знаете, вот, а может быть, он на земле вообще воплотится? Может и на земле воплотиться, да, в том-то и дело, что может воплотиться на земле. Если мы поймем науку совершенства отречения. Если мы будем здесь привязываться друг к другу, привязываться к вещам, к деньгам, друг друга перетаскивать одеяло, какой же здесь мир наступит, скажите, какой же здесь духовный мир наступит? Здесь ад наступит. Люди должны быть свободными. От жадности, от пороков, от вожделения, от похоти, от эгоизма, от злобы, от агрессии. От этого нужно освободиться, это называется отречение. И что, для этого нужно идти в монастырь? Нет, Гита говорит, нет, как раз не нужно уходить. Действуй, Арджуна. Для этого ты должен действовать. Знать, как действовать, в отречении действовать. Выполнять свой долг. У каждого есть природа и долг. Действуйте согласно отречению для удовлетворения Всевышнего. Думай обо мне, поклоняйся мне, делай что-то для меня. Все для него нужно. Вот это и есть отречение. Это путь к совершенству. И здесь у людей проявляется решимость. Да, если даже не платят, решимость только увеличивается. Почему? Нет сомнений. Не в деньгах дело. Если у людей забрать эту зарплату сейчас, что они будут делать? Они побросают свою работу. А кому это надо? У них тут же сомнения всплывут. Кому это надо? Есть много такой деятельности, которая вредоносна, но за нее хорошо платят. И люди делают только потому, что хорошо платят. Даже сознавая, что эта деятельность вредоносная. Для мира, для людей. Но делают это. Неблагоприятные вещи есть. Когда мы изучаем эти вещи более подробно, мы понимаем, что жить нужно в ахимсе. Избегать насилия. Тут выясняется, о боже мой, одежда у нас химса, пища химса. Наши направления политиков Химса. Даже в экономике есть какие войны экономические. Химса. Все основано на насилии. Когда мы начинаем проникать сюда, первое, что мы замечаем, о боже мой, на мне шапка меховая, там, сапоги из кожи, животных вообще. Я этого не замечал. На моем блюде каждый день чей-то труп разделанный, забитый, убитый. Не умерший, а убитый. И убивают, убивают. И начинают вдруг видеть, глаза открываются. Что же это такое за мир? И вы начинаете этого избегать. Как же это, да? Вот мир устроен на ненасилие. Возможен? Ведь живот живасит живанам. Ведь все едят друг друга в этом мире. А кого еще есть? Есть-то больше нечего. Надо кого-то съесть. Нет, вы не можете что-то съесть. Вы будете есть камни или пластик. Вы должны кого-то съесть, иначе это не пища. Живот живасит живанам. Высшие формы жизни поедают низших. Четвероногие едят тех, у кого нет ног, скажем, а двуногие едят четвероногих. Вот кто уж как может выжить в этом мире. Здесь Прабхупада объяснял в каких-то местах, что если вы, может быть, не в Бхагавадгите, в других книгах своих он объяснял, что если человек, скажем, ему грозит голодная смерть, он имеет право убить животное и съесть. Вот в этом случае, если необходимость выжить. Он может пойти на это. Это не будет считаться большим преступлением. Неприятная вещь, но ситуация такова, что ему нужно было выжить человеку, да? Снисхождение есть, конечно же, всегда. Мы не такие фанатики. Но если у вас достаточно пищи, хорошей, здоровой, понимаете, и вы при этом устраиваете бойни, то вы превратите мир в ад. Вы станете сами адским существом. Вы отъявленный негодяй, на самом деле. Ради своих бугорков вкусовых вы забиваете миллионы животных безжалостным образом. Производство устроили. Убийств. Да, почему это так плохо? Потому что это по закону, по тонкому закону кармы приходит в сознание убитая пища. Приходит в сознание. То есть можно убивать живое существо, потому что оно вкусное. И еще потому, ведь вопросы ставились, да, есть у животных душа или нет. Это был важный вопрос для духовных людей, потому что если там есть душа, то вряд ли кто-то смог бы убить животное из духовных людей. Например, Франциск Ассизский не мог убить. Даже когда они были голодными, до голодной смерти, до истощения дошли. Им подарили овцу, пожертвовал кто-то. Они не могли эту овцу убить. Осознавали дух. Поэтому нужно было доказать при помощи именно священников, что у животных нет души. Иначе как бы люди могли это делать с таким сознанием, что там есть душа такая же, как у человека. Даже у этих людей, которые, вы знаете, жили в Южной Америке, там эти колонии были американцев, там эти западные люди, там испанцы, они населяли колонии. Колонизировали, а они тоже этих людей вот из джунглей доставали и в рабов превращали. Почему? Там нет души. Они дикари. Смотрите, у них нет музыки, нет религии, как у нас. Нет таких городов, не строят. Они живут как животные, поэтому их можно просто эксплуатировать, как животных. И туда ездили миссионеры, христианские в свое время, чтобы доказать, что у этих людей есть душа. Как они доказывали? Они обучали некоторых из их детей, этих нецивилизованных людей, играть, скажем, на скрипке, классические произведения. Потом представляли публике. Выходит вот этот абориген из рабского сословия, у которых не одухотворенный народ, нет души, признано уже, так доказано было, как будто бы. И играет, и у всех слезы на глазах. Так что же у них есть душа, оказывается. Вот таким образом стало это постепенно. Этот расизм, да, это же был расизм. Дискриминация. Это через это нужно было пройти, чтобы доказать, что у них тоже есть душа. Смотрите, вот они вышли там с этой Африки какой-то тогда, того времени. Каннибалы, может быть, какие-то они там были, какие-нибудь цивилизованные. Но постепенно, постепенно это должно быть устраняться. Видите, мы все идем к тому, что человек есть человек. Есть душа. И сегодня мы подходим к тому, наконец, что у животных тоже есть душа. начинаем наконец понимать, что они тоже живые существа. Мы постепенно, постепенно в эти переходим. Потому что Бхагавад-гита распространяется, и священные, как бы, ну, как бы священные направления, наши святые направления обогащаются знанием уже, сознанием. Что это есть во всех священных писаниях. Не убей, хотя там есть жертвоприношения, конечно же, но они нежелательны. Там есть такие тексты, что и за это спрошу с вас. В Библии говорится это. Что ты можешь есть этих четвероногих, но и за это спрошу с вас. Вы ответственны за это. То есть предостережение идет там, что ты не можешь просто вот бойню устраивать и с удовольствием есть сколько хочешь. Нет. Только для жертвоприношения. Если ты не можешь эти жертвоприношения, то я спрошу с тебя за эти убийства тоже. Это признано как меньшие братья наши живые существа. И человек заботится об этом. Ахимса означает вот это совершенство отречения. Что делай это для Бога. Если ты ешь что-то, сначала накорми Бога. Вот что такое ахимса. Не будь пожирателем, а принимай священную пищу, свободную от греха, потому что он непогрешим. Когда он ест грехи, снимает с нас грехи. Ему не нужна пища, он самодостаточный. Но когда мы с любовью предлагаем ему вегетарианскую пищу, он с нее снимает этот грех, эту карму, съедает, как бы. Он зовет поэтому хари, одно из имен Бога в санскрите. Хари, хари означает крадущие грехи. А куда еще наши грехи отдавать? Кому? Друг другу? Никто не согласится. Нет, грехи не нужны, сам отвечаю, нет. Единственный, кто примет эти грехи, если мы искренне как бы обращаемся, это только Бог. Только все привлекающие. Бог непогрешимый, всемогущий, который не может попасть под влияние грехов. Он безгрешен, чист, абсолютен. Угу. Здесь есть комментарий Прабхупады, он большой, я прочитаю небольшой отрывок. Предназначение живых существ, которых олицетворяет Арджуна, состоит в том, чтобы выполнить волю Верховного Господа. Видите, одно предложение, как все ясно становится. Вот наше предназначение. Мы родились, чтобы выполнить волю Бога. Видите, какая великая миссия у нас. Живые существа созданы для служения. Чайтанья Махапрабху говорит, что по своей природе живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Забывая об этом, живое существо попадает под власть материальной природы. Но служение Господу помогает ему выйти из-под ее власти и стать свободным слугой Бога. Свободным слугой Бога. Бог никогда никого не заставляет. Почему? А что ж тогда заставляет живое существо служить Богу? Выгода, что в ад не пойдешь. Может быть, на низших ступенях сознания это и так. Но на высших это тоже не так. На высших ступенях сознания только любовь. Заставляет, так сказать. Но это уже совсем другое. Не принуждает. Но непреодолимо это желание служить Богу. Это свобода выбора. Живое существо создано для того, чтобы служить. Поэтому оно служит либо материальной энергии майи, либо Верховному Господу. Служа Всевышнему, оно находится в естественном для себя состоянии. Но если оно предпочитает служить внешней иллюзорной энергии Господа, то неминуемо попадает в рабство. Если попадаем в рабство, то как будто у нас нет души. Кто такой раб? У него нет души. Так о нем думают. Но не проявлено, может, оно там есть, конечно, но мы не видим. Он глуп. Что еще раб? Что такое раб? Он не цивилизован или что? Или он враг был, поэтому его поработили. Он не имеет ценности, этот человек. Для того, чтобы стать рабом, два качества достаточно развить. Глупость и упрямство. Все. Перед вами осел. Сколько угодно можете возить на нем, что хотите. Глупый и упрямый. Человек не должен быть ослом. Глупым и упрямым в своей глупости. Ладно бы глупый, можно научить. Но если еще упрямый, невозможно. Если он при этом думает, что он великий ученый, у него такое самомнение, то это просто осел. Это эксплуатация. Он даже не будет замечать, что эксплуатирует. Он всю жизнь будет работать и так и не поймет, зачем он жил. Подумать только. Некоторые люди рождаются, чтобы всю жизнь работать грузчиком, например. Жизнь посвящает этому. Получать зарплату и пропивать ее. В конце жизни вопрос, а зачем это все делал? Для кого? Я думал, для семьи. Но семья не ценит. Где ответ на вопрос? Нет, так я был глуп. Да, ты был глуп. Ты об этом не задумывался, Антон. Ты думал о чувственных наслаждениях. Ладно, не грузчиком, хорошо. Работать в министерстве. Та же самая картина. Мы видим эту насмешку судьбы. Сегодня мы одно общество строим и думаем, что это очень ценно. И нас даже поддерживает народ. А завтра все меняется. И нас свергает народ, потому что хотят уже другое общество строить. И все, что мы делали, зачем? Я вспоминаю коммунистов наших, советских. Они были так разочарованы, что некоторые из них стали бомжами. Серьезно? Это такая была травма. Мы всю жизнь посвятили коммунистической партии. И все рухнуло за один день в какой-то момент. Но представьте, что человек переживет. А зачем все это мы делали? И это казалось ошибкой. Так я на это жизнь положил. Я 3 инфаркта пережил, когда в партии работал, знаете, он скажет. Я знал таких людей. Ради партии я старался, ради партии. То есть, делал это бескорыстно на самом деле. То есть, не все были там такие, знаете. Там были отважные люди, были патриоты. И все оказалось бесполезно, да? А зачем? А смысл в чем? И начинается беспредел. Потому что смысла в жизни нет больше. Мы пережили этот беспредел. Вот что такое служить материальной энергии, иллюзии, майи. Обман? Майя — это обман. Заблудшее, запутанное живое существо служит в материальном мире, связанное путами плотских желаний. Оно тем не менее мнит себя владыкой мира. Это называется иллюзией. Я прочитаю текст 74. Санджая Увача. И так теперь говорит Санджая. Вот Арджуна теперь все, он услышал Бхагавад-гиту. Сомнения все рассеялись у него. Вспомнил себя, кто он есть, вспомнил Кришну, все, встал на место. Теперь Санджая говорит, обращаясь к Дритараштре, помните, да, что на самом деле эту Бхагавад-гиту пересказывает Санджая Дритараштре, видя на расстоянии эту беседу. Обладая мистической ситхой, слышит и видит на расстоянии. Мне говорили, что Санджая смотрел на большой ноготь большого пальца, как на экран. Монитор такой был у него. Вот он сосредотачивался, и здесь на большом пальце вспыхивало изображение. Куда он направлял мысль, она здесь передавала, транслировала изображение. Он мог направить ум на Кришну, и значит на ногте появился Кришна говорящий. И он слышал звук, включался тоже. Вот. При этом Дритараштра не слышал, не видел ничего этого. Он был слеп, и он не слышал. Это Санджая только мог видеть, индивидуальный. Подслушать было невозможно. Хорошая техника. Даже телефон у нас прослушивается, а вот тут подключиться никто не сможет, знаете. Это канал чисто индивидуальный, эксклюзивный. Не взломать невозможно. Рекомендую. И вот он направляет, потому что Дритараштра спрашивает, что там делают. Тарма, Кшетра, Курукшетра, Самавета, Ютцава, они собрались сражаться, да, что сейчас там они делают? Расскажи, но что его интересует на самом деле? Не просто что делает, а кто победит? Очень переживает, кто победит, Дритараштра. Он очень привязан к политике, к своему дурному сыну. Поэтому он очень переживает. На чьей стороне победа? В этом его вопрос главный. Ответ будет в последнем стихе Бхагавад-гиты на этот вопрос. Мы сейчас к нему придем. И вот Санджая сейчас говорит. Так я внимал, про себя говорит, так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. Здесь Махатмана, слово использовано, великие души. Не применяйте это слово по привычке к любому человеку, который как-то знаменит. Даже Ганди слово Махатма неприменимо, согласно Бхагавад-гите. Это ну, народ так откликнулся из любви к нему. Но философски, если говорить так, научно, этот термин не приложим к политикам известным, например. Или Махатма Ленин, также с выражением в Индии так говорили. Махатма Сталин кто-то скажет. Или гуру русского языка, они скажут. Они применяют эти термины, но слово гуру не может быть применен к учителю русского языка. Гуру — это преданный Бога. Только вот к этому человеку можно принять слово гуру. А так это просто учитель. Ну, какая-то шикша там, не знаю, как их еще называют. Есть другие слова санскритские, но гуру означает нагруженный трансцендентным знанием, запредельным знанием. Он должен знать Бога. Так же, как и Махатма должен ясно иметь представление о душе и Боге. Ганди не имел ясного представления, он имел некие представления. Но он интерпретировал Бхагавад-гиту аллегорически, потому что ясного представления не имел. Но люди любили его, потому что он освобождал народ Индии, он делал много для этого. Также был против эксплуатации, он был такой человек большого сердца, как бы, так скажем. Поэтому его называли Махатмой из любви. Но, согласно Бхагавад-гите, недостаточно быть даже вот таким большим человеком, чтобы стать Махатмой. Это Кришна и Арджуна, великие души. И столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись. Вот, он понял Бхагавад-гиту Санджая. Но у нас еще есть время. Сейчас 75-й текст будет, и уже скоро закончится. Еще есть время, чтобы волосы поднялись на теле дыбом у всех слушающих. Если вы запомнили все, что мы говорили раньше, и мы закончим, то у меня должны подняться волосы дыбом. Но они короткие, вы не увидите. Вот. А у вас, если длинные, вы должны продемонстрировать. Фотографию не пришлите, пожалуйста. Что вот вы прошли курс Бхагавад-гиты, должна быть подтверждение. Волосы вот так вот вздыбливаются. Во всяком случае, мы должны чувствовать, что у нас много стало понятным. Да, теперь ясно, что мне делать. Так, я готов начать новую жизнь. Это уже алертность, видите. Но здесь до такой степени, что даже вот эти волоски все, вот они выпрямляются. Бывает же такое, да? Кажется, невероятное чудо, да? Ну, мы знаем, бывает такое, как Робинзон Крузо описывал это состояние. Он там тонул в крушениях, там был среди там, всяких опасных ситуаций, там на необитаемом острове остался, но ужас испытал в пещере. В пещере, когда исследовал остров свой необитаемый. Он взял там факел, потому что изнутри пещеры звуки издавались. Голос. Там было очень темно. Зажег факел и решил пойти туда. Он был единственным, кто мог это сделать на необитаемом острове. И там было так темно и так страшно. И эти звуки, стоны какие-то жуткие. Вот у него поднялись волосы дыбом тогда. Вот это был случай. Ни перекорабля крушения, ничего этого не было. А вот когда он зашел в пещеру, эту страшную, я когда читал это, Даниэль Дефо написал, в школе учился, у меня тоже чуть волосы дыбом не поднялись, мне было так же страшно, как и ему почему-то. Так, талантливо написано. Вот. Но здесь от восторга, не от страха. Видите, при каких-то очень сильных эмоциях тело может вести себя как-то неадекватно. Обычно волосы, там же нет мышц, мы не знаем, что это за явление, да? Оказывается, они налитеризовываются. Там же нет мускул и связок. Как они выпрямляются вообще? Они не могут вас волосы, там пощечину дать, знаете, волосы. Это как вот ниточки висят, болтаются, они расслаблены. Это... Вообще это отходы тела, как ногти. Их по нечистоте приравнивает аюрведа к испражнениям волосы. Они красивые, но как остаются испражнениями, все равно на голове. Красивые испражнения называются. Вот. Так же, как и ногти. Я извиняюсь за такие шутки. Вот. Но, в общем, когда сильные эмоции, вот, волосы наэлектризовываются, похоже, и там даже молнии могут выскакивать. У великих мистиков даже, говорится, там разряды в бороде, там бывают в волосах. Такой шакти накапливается в волосах. Это такой хороший аккумулятор, оказывается, волоски. Аккумулятор же создан по тому же образу. Там тоже есть различные вот эти вот объемчики, объемчики, объемчики. Вот эти волоски, это лучший аккумулятор, оказывается. Но мы состригаем их вот в нашей традиции вайшнавской, как можно короче, то и полностью, вот, чтобы не носить эту информацию материалистичную. С этой целью. Поэтому, если вы видите вайшнава с бритой головой, то будьте к нему добры. Так, поймите, что это не для красоты делает, а для того, чтобы вот свое сознание освободить. Ага. Волосы поднялись на моем теле, Санджая говорит. Это вот, что такое Бхагавад-гита, да? По милости Вьясы я услышал это, эти откровенные речи, обращенные к Арджуне, которые зашли из уст повелителя всех мистических сил Кришны. И Прабхупада объясняет, что Вьяса был духовным учителем Санджаи. Санджая признает, что только по милости Вьясы он смог постичь верховную личность Бога. Это значит, что никто не может приблизиться к Кришне сам. Сделать это можно только при посредничестве духовного учителя. При посредничестве человека это невозможно. Он будет духовным учителем должен быть. Это, ну, некая такая роль почтальона должна быть. Есть несколько примеров, что такое духовный учитель. Духовный учитель — это необыкновенный человек, который как-то понимает что-то и передает, как он понимает. Он должен передать непосредственное послание. Как почтальон. Берет посылку или письмо и адресату доставляет. Он может туда что-то добавить или убавить? Не имеет права. Там все, печати, там даты стоят, не вскрывается. Почтальон не должен вскрывать то, что там есть в посылках или в посланиях, в письмах. Это могут быть документы секретные, это может быть денежные переводы, ценные. Все, что угодно по почте пересылается. Да, и тогда это должно быть вот с такой ответственностью. А обычный человек сравнивается с тем, что кто-то все равно он вскроет, он поинтересуется. Он что-то оттуда возьмет для себя или что-то добавит от себя, как он поймет. Он имеет эти несовершенства. Обычный человек всегда интерпретирует, как он видит, как он понимает, как он услышал. Получается, что мы, ну, постепенно получаем искаженное знание, испорченный телефон. Духовный учитель не имеет прав хозяйничать. Он говорит, вот Бхагавад-гита, как она есть. Все. Не надо аллегории, не надо интерпретации. Вот тут буквально говорится, Кришна — верховная личность Бога. Все. Вот так и передавать. Не надо объяснять, что это означает, и кто это сказал. И это можно интерпретировать, и каждый может быть тоже верховной личностью Бога. Не надо, не надо, не надо. Вот нужно точно следовать тому, что сказано в Бхагавад-гите. Почему? Гуру должен знать, что я несовершенен, я человек. И поэтому я не имею права. И вот поэтому он действует совершенно. Вот такой парадокс. Тот, кто себя считает несовершенным, ему дают право передавать знания совершенные. Во-первых, он ее принимает по той же причине, что я несовершенный, я принимаю, потому что знание это совершенное. Кто я такой? И потом он может передать это знание должным образом. Но это только тот, кто знает, что он несовершенен. Тому дается это право брать и передавать. Угу. Вот это духовный учитель. Итак, здесь видите, как интересно все связано с ученичеством. И Кришна начал новую как бы линию, да, передачи, он же источник всего, через Арджуну. Вот Санджая услышал по милости Вьясы. Потом Вьяса это все запишет в Махабхарате. Вот так эта беседа была услышана. Иначе бы никто не слышал. Это было между двумя армиями. Наверняка мы задавались таким вопросом с самого начала. Как было записано Бхагавад-гита, если только Кришна и Арджуна участвовали в этой беседе? А где же писатель? Где свидетель? Вьяса записала. Откуда он узнал это? Его там не было между двумя армиями. Здесь описывается необычная история. Мистическая история. Санджай был там вот там каким образом, проник туда. Прослушал эту беседу и передал Дритараштре. Дритараштра тут же ее забыл, Бхагавад-гиту причем. Практически забыл, потому что был обеспокоен другими вещами, материальными, сильными привязанностями к Дурьотхане, к власти. Поэтому он прослушал, и он снова как бы вспомнил, с одной стороны, что Кришна — Верховная Личность Бога. О нем многие так говорили, браманы, мудрецы ему, Дритараштре, но он сам никогда этого не видел. Не сознавал, слышал, как-то сомневался в этом. Но сложно было ему. Он не был атеистом, но было ему сложно. Вот так принять Кришну, как это Санджая сделал, или Арджуна. О, царь, снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу Кришны и Арджуны. И всякий раз испытываю бесконечное наслаждение. Комментарий: знания, содержащиеся в Бхагавад-гите, столь возвышены, что каждый, кто поймет, о чем говорили Кришна и Арджуна, станет добродетельным человеком и уже никогда не будет, не забудет этот диалог. Такова трансцендентная природа духовной жизни. Иными словами, тот, кто услышит Бхагавад-гиту от самого Кришны, достигнет совершенства в сознании Кришны. В результате он обретет духовное знание и будет каждое мгновение наслаждаться неприходящим блаженством. Это Бхагавад-гита. Ну, у нас в жизни будут встречаться трудности, конечно, сбивать с толку эти волны, будут нас бить. Вспоминайте Бхагавад-гиту, и вы не потеряете курс жизни никогда. Даже во время шторма. Вспоминайте Бхагавад-гиту. Это дает всегда нам силы, энтузиазм, энергию действовать в правильном направлении, даже в самых сложных ситуациях. О, царь, всякий раз, когда в памяти моей встает тот дивный образ, облик Господа Кришны, я поражаюсь этому чуду, и моей радости нет конца. Заметьте, что Санджая видел Кришну. Кришна приезжал в Хастинапур, многие видели его. Ну и, конечно же, они радовались, восхищались приезду Кришны. Был праздник, особенно для тех, кто сознавал Кришну, его положение. Кто как мог. От этих сознающих она передавалась радость и другим, конечно же. Всегда это был большой праздник. Как будто все оживало, знаете, когда Кришна появлялся там, где бы ни появлялся. Но все же, пока Санджай не услышал Бхагавад-гиту, он такого восторга не испытывал. Вот эта сила знания. Обманчивая его форма. Он подобен человеку, выглядит Кришна. И человек любой думает, ну, это великий человек, наверное. Ну, красивый человек, да. Да, удивительный человек. А это не человек. Мы сейчас прочитали Бхагавад-гиту с вами, мы теперь поняли, кто такой Кришна. Вот в чем смысл Бхагавад-гиты. И поэтому вот здесь, именно после того, что он услышал, он уже понимает, уже осознает Кришну по-другому. Как он есть. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Это последний текст. Вот он ответ Дритараштре. Где же будет победа? Там, где Кришна Арджуна. Да, Дритараштре, видите, почему ему трудно было вот запомнить Бхагавад-гиту, так услышать его, как Санджая услышал. У него не поднялись волосы дыбом, потому что победит-то Кришна и Арджуна, а Дурьотхана-то проиграет. Эта привязанность затмила его разум. Он думал о своем сыне греховном. И тут два сочетания. Кришна – повелитель всех йогов и мистиков. И Арджуна – непревзойденный лучник. Вот оно сочетание. Есть Кришна, так, и есть слуга Кришны. Вот тогда будет победа. Если есть Кришна, но нет слуги Кришны, ничего не произойдет. Можете говорить, что Кришна есть или Кришна нет. Можете говорить то и другое, можете спорить, можете сами все решать. Ничего не произойдет хорошего. Как мы ожидаем. Много хорошего, но ожидаем там и большего. Гораздо больше. Но этого не произойдет. Потому что нет того, кто исполнит волю Кришны. Сам Кришна не действует в материальном мире, предоставляет нам выбор. Пожалуйста, можете действовать и без меня, по своему усмотрению, по своей воле. Но так ты потеряешь себя, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Арджуна говорит, как подружки, предупреждает, что так ты как раз ты потеряешь себя, это нежелательно для тебя, не для твоего блага. А если последуешь моему совету, обретешь благо, и другие обретут благо. И вот сочетание духовного знания Бхагавад-гиты и исполнителя этого знания. Вот это приносит результат уже. Мы слуги Кришны. Мы слуги Бога, все частички Его. Наша задача – выполнять Его волю. И вот это и означает. Изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Все. Бхагавад-гита закончена вот на этом тексте. Хорошо, спасибо. Теперь мы можем с вами решить, что делать дальше. Мы можем снова начинать заново гиту читать. Либо мы будем читать еще Панишат. Вот, я могу от вас услышать какие-то пожелания или что-то другое. Хотите услышать, мы можем учесть ваши пожелания и начать со следующей среды читать. Либо снова Бхагавад-гиту, как пожелаете, либо другие трансцендентные книги. Сейчас, пожалуйста, вопрос.
Возник вопрос по поводу того, что и Кришну, и Арджуну Санджая назвал одним и тем же. У имперсоналистов это может возникнуть как возможность потом использовать, принижая могущество Кришны, то есть ставя их с Арджуной на один уровень. Как обезопасить этот момент?
Да, мы объясняем Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Так что Прабхупада объясняет. Я и Отец одно. Иисус сказал это. Он говорил о Боге. Он был исполнителем Его воли, как Арджуна. Но по-другому. Не было оружия в руках. Другое было. Но суть та же самая. И он говорил, я и Отец одно. Именно потому, что он исполнял волю Бога. То есть они вместе были. Вот что означает. Мы одна семья, мы говорим. Не означает, что мы один человек, одна личность. Мы вместе. Мы вместе и в то же время мы отличные. Это Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Непостижимое единство и различие одновременно. Если бы он был бы как бы Богом, Иисус Христос, он бы сказал бы, так и сказал бы, я есть ваш Отец. Я Отец всех живых существ. Кришна это говорит в Бхагавад-гите. Я, Ахам, там, Прадапи там, то есть я, дающий семя Отец всему живому. Он говорит, я Отец. А Иисус говорит, я и Отец вместе одно. Также здесь это применимо к Арджуне и Кришне. Они вместе, но они личности.
Сразу увидел прекрасный вопрос. Спрашивают, как служение Господу и чтение книг Шрилы Прабхупады связаны между собой?
Служение Господу и чтение книг Прабхупады? Это уже служение, если вы читаете книги Прабхупады. Служение может быть умом также, речью, телом. Когда вы читаете книги Прабхупады, ваш ум уже занят преданным служением. Непосредственно.
Вы сказали, что есть инструкция по применению нашего тела. Почему же Бог сразу ее не прикрепил к нашему телу? И если она есть и спрятана, где ее искать?
Да прикрепил же. Надо просто научиться читать и все немножко. Конечно, что толку прикреплять инструкцию, если человек читать не умеет, да? Но ожидается, что его научат. Ребенка же обучают, понятно, что нужно, чтобы он читал. Инструкция есть к этому телу. На каждом этапе тела природа от нас что-то требует, это есть та самая инструкция. Разве нет? Вот вам 5 лет. Я помню, да, мне там сколько, вот такие годы. И у вас вдруг возникает в голове вопрос, а откуда я взялся? Вот одна инструкция. Все вложено, смотрите. Вы же сами спрашиваете. На вас написано. Я-то откуда? Я? Кто такой? Я? Откуда вопрос? Заложен, все уже есть в инструкции. И вы кому идете? Вы должны спросить, у кого? У матери, конечно. А больше не у кого. Вы как-то же догадываетесь, да, что мать должна знать. Она говорит, ты мой ребенок, значит, твой. Так, значит, ты знаешь. Да? У меня же раньше не было. А где взяла? И вы, мать, трясете, рассказывай давай. А как она расскажет? Она улыбается, смотрит, что ребенок поймет в этом. Она меня отправила к бабке. Бабушка ведь принесла. Как-то, говорит, с улицы. Откуда? С улицы. А на улице где? Так иди у нее спроси, я не знаю. Что-то меня за нос крутят, погодите, вводят. Мне же интересно, вот это да. Я пошел к бабушке. Где взяла? Мама сказала, что ты меня принесла откуда-то с улицы. Откуда взяла? В огороде. Вот там, в капусте. Иду в огород поливать. Лежишь ты в капусте прямо. Рука в капусте. Почему? Не знаю. А кто положил? Так я бы сказал, я не видела. Вот мне так за носы водили. Но это же инструкция, верно? Каждый спрашивает об этом. Почему так? Разве не видите, что все уже заложено в человеке? И вырастешь, женишься. Нет. Никогда не женюсь. Зачем мне жениться? Жениться вообще не понимал, зачем это? С чего это ради-то? Как это тебе в голову пришло, что я женюсь вообще? Они улыбаются, женишься, время придет, ты женишься. И точно откуда не знали, инструкция, видите, все по инструкции. Ну, открывайте глаза. Ну и главная инструкция, это не просто эти законы природы, да, которые вот управляют нами, инструкция заложена, конечно же, в священных писаниях. От нас скрывали Священное Писание, эту инструкцию, нам давали другую инструкцию от человека. Это коммунистическая партия нам дала инструкцию, да, как жить в этом мире. Вот так случилось с нами. Но всегда есть инструкция. Школа — это инструкция, институт — это инструкция. Мы живем, мы получаем то, что нам дают, и мы идем этим путем. Но если у вас есть разум, то вы не все принимаете, не все отвергаете, вы размышляете, вы ищете, это тоже инструкция. И рано или поздно вы должны прийти к абсолютному источнику, к верховному источнику. Вот тогда вы уже получаете совершенное руководство.
Получается, ребенку нужно с самого раннего детства давать осознание, что я не это тело. И какие материальные истины ему нужно тоже доносить с самого раннего детства?
Да, нужно обучать детей правильным образом. Я не это тело, и одновременно давать материальную квалификацию, также образование с материальной точки зрения, имеется в виду с профессиональной точки зрения, не с материальной, с профессиональной точки зрения. Есть природа тела, склонность к какой-то деятельности нужно обучать. Военных нужно обучать будущих, так, если у них есть это в природе вещей, нужно учителей образовывать хороших, подготавливать, нужно хороших торговцев также в обществе и рабочих хороших, нужно все этому обучать. При этом все должны знать, что мы не это тело, эти различия нас не сбивают с толку. Мы не унижаем друг друга, не возвышаем на основании материальных различий. Мы духовно равны. Вот так должно проходить обучение.
Есть такой тезис, что разрушая семью, мы разрушаем государство. То есть он верен.
Верен. Конечно.
Ну, тут уже пошли, видимо, прониклись. Что именно делать, чтобы удовлетворить непосредственно Кришну? Что он любит? Служение людям или что-то конкретное для него сделать?
Да, все, что вы делаете, можете конкретно для него делать. Вот конкретно ему ничего не нужно от нас. Ну, а что можем дать тут? Какие тут ценности есть? В сравнении с тем, какие ценности он обладает? Ведь он же безгранично богат. Бог. Обладает всем. Что же можно дать, если мы в его творении пользуемся его энергиями? Мы даем любовь. Но мы знаем одну вещь, что он отец всех живых существ, он переживает за этих живых существ, обусловленных страдающих в этом мире, несомненно. У него есть сострадание, у него есть желание вернуть царва дхарн паритяджа мамакам шаранавраж. Иди ко мне, он говорит, оставь все здесь. И вот понимая вот это его настроение, его волю, мы понимаем из Бхагавад-гиты, что самое лучшее, что можем сделать для него, это распространять знания Бхагавад-гиты, трансцендентные духовные знания о Боге. И ближе, дороже слуги не будет для меня, кроме этих людей, говорит Кришна в Бхагавад-гите, кто распространяет это знание, кто возвращает людей к Богу. Это самая сокровенная деятельность.
Когда все хорошо, тепло, не хочется предаваться, не хочется уходить от Майи. Только страдания могут нас, нам дать понять, что здесь это временное прибежище. Что делать?
Для кого-то страдания, да, толкают к Богу. Это страдания сильные в жизни происходят. Но для кого-то это разум. Очень, очень разумные люди от природы, они отказываются от комфорта ради поиска истины. Начинают ходить повсюду искать, становятся странниками или отшельниками, хотя они в богатой семье могли родиться. Это разум. Разум покоя не даст, если он есть. Потому что вы будете искать ответ. Не можете успокоиться. Если нет такого разума, вот до такого уровня, тогда вот через страдания может нас тоже толкнуть, как бы, толкнуть провидение, да, так скажем, обстоятельства жизни, толкнуть к Богу. И там разум пробудится тоже.
Спрашивают, выполнять волю Бога — это врожденное или приобретенное, привитое качество?
Служить Богу?
Да.
Это врожденное свойство. Потому что мы слуги в любом случае остаемся. Если вы не служите Богу, не означает, что вы никому не служите. Вы все равно будете служить кому-то. Это невозможно никуда деть.
Расскажите, пожалуйста, в чем совершенство человеческого тела?
Совершенство?
Да, ну, совершенство живого существа в человеческом теле. Так уже. Как достичь его, видимо?
Ну, преимущества человеческого тела, они очевидны. На двух ногах ходит, это уже кое-что значит. Освободились руки, смотрите. Руки-то свободны? А? Что это означает? Разум и руки. И вы видите вот эти небоскребы, самолеты, космические корабли. Как это сделано? Разумом и руками. Если бы мы ходили на четырех ногах, нам было бы труднее все это делать. Не было бы вот этих пальцев, знаете. Были бы копытцы такие. Вот такие все. Вы даже не можете взять ручку и написать что-то. Ну, сами подумайте. Человеческая форма жизни. Для чего эти руки даны? Как я читал, помню еще, в школе, там была теория эволюции, на этой основе писались различные теории, художественные теории возникновения вот человека от обезьяны. Я такую книгу прочитал, как из обезьяны человек появился. Вот мне же было интересно узнать, как человек появился. И там нужно было объяснить в этой книге доступно, понятно, как встала обезьяна на две ноги, как использовала руки. Первый опыт вообще. Ну как она вот это сделала, да? И там саблезубый был, помог. Тигр. Эта обезьяна там щипала траву какую-то, ела какие-то там плоды. Мирно. И тут этот тигр саблезубый. А, она на ветке. Да. Нет, она сидела под деревом, верно. Точно, вот так бы все было. Вот, эволюция началась с этого. Сидела обезьяна под деревом, вот. И что-то там промышляла, ела. Потому что трудно было выжить, питания было мало очень. Вот, все были голодные, все страшно голодные. Не хватало все, ни еды, ни травы не хватало. Это главная вот эволюционная схема, что пропитание, пропитание, выжить, выжить. Травы не хватает, того не хватает, там воды не хватает. В общем, нужно там страшно там трудиться как-то. Вот эта несчастная обезьяна, представьте себе, сидела под деревом. И там саблезубый тоже пропитание искал, тоже выжить не просто ему. Его тоже можно понять, понимаете? И вот он прыгнул на эту обезьяну, чтобы схватить, сожрать. И обезьяна в последний момент, инстинктивно подпрыгнула на дерево, значит, схватилась за ветку, ветка сломалась, понимаете? Вот ситуация очень интересная. Нужно все это рассчитать. Сидела себе обезьяна под деревом, еще раз, саблезубый подкрался. Обезьяна прыгнула в момент, когда тигр на нее ринулся. Хотелось за ветку, чтобы спастись, но ветка сломалась. Раз, оба, вот, отметьте, обязательно сломаться ветка должна, иначе ничего не получится. Падала на землю, в это время тигр на нее уже нападал, и она, когда выставила руки вперед, чтобы защитить себя от этого тигра, там в руке у нее оказалась палка, ветка сломанная, острие в пасть тигра, и тигр погиб. И тут обезьяна стала думать, как же я спаслась вообще? Смерть была неминуемая, понимаете? И она стала анализировать с самого начала. Я сидела под деревом. Ела, страдала от голода. И тут тигр вдруг, как неумолимая смерть, понимаете? И я так, вот тут нужно внимательно вспомнить, что же я сделала. Я прыгнула, хватилась за ветку, ветка сломалась острием. Вот это острие проникло в пасть тигра, и тигр умер. Все понятно, нужно делать копье. Простой вывод, элементарный вывод ведь. С тех пор она стала делать копье. Ломать ветки сначала просто острием, когда острая ветка. Вот, и ходила теперь, гоняла тигров. И для этого нужно было встать на две ноги, потому что в руках же держать палку нужно. То есть прямохождение началось с того, что руки взяла палку. Руки стали заняты. Как ходить? Только на ногах осталось, понимаете? Ну и прошло там тысячи лет, когда она уже стала бегать там уже на этих ногах, не просто ходить, а хорошо держаться, понимаете? Вот такая интересная история. Приключилась когда-то, вот, на планете, значит, и так начался род человеческий уже с этой обезьяны уже, именно с той.
То есть люди некоторые сомневаются в ведах, но принимают вот эту теорию, да?
Принимают. В ведах, как говорится, сомневаются, что веды? Веды говорят, Бог. Это обезьяна, смотрите, она. Умная обезьяна. Бог, он же не имеет разума, а обезьяна имеет. Сами взвесьте это все и поймете, в чем смысл жизни. Мы все потомки обезьян. Мне нравится издеваться на эту тему, знаете, потому что это такая глупая теория.
Интересный вопрос. Прощает ли Бог наши грехи уже в этой жизни?
Прощает ли Бог наши грехи даже в этой жизни?
Да.
Которые мы помним? Нам важно, чтобы Он простил наши грехи, которые мы помним, верно же? А которые не помню, думаю, не важно. Он помнит наши грехи за все прошлые жизни. А мы беспокоимся об этих грехах в этой жизни. Все грехи, да? Хари, все грехи. Если мы на самом деле чисто обращаемся к Богу, этого достаточно, чтобы начать безгрешную жизнь. Достаточно. Как рай, рад бы в рай, грехи не пускают, но вот достаточно. Начать входить в рай, просто покаявшись в грехах, и прекратить греховную деятельность сейчас. Потому что прощаются те грехи. У нас появляется возможность войти в рай. Рад бы в рай, но грехи не пускают же. А как быть? Что делать с грехами? Обращаюсь к Богу, прости меня. Дай мне служение, я буду служить тебе. Я больше не буду служить своим чувствам, своему эгоизму. Не буду больше эти греховные действия делать. Позволь мне стать твоим слугой. Но для этого нужно вычеркнуть те грехи. Потому что согласно причинно-следственной связи, за грехи нужно сначала ответить. За все грехи нужно ответить. Но пока я отвечаю за те грехи, я совершаю новые грехи. И так этот снежный ком продолжается. Как же быть? Я обращаюсь к Богу для этого. Скажет, стоп, вот тебе преданное служение. Там нет грехов. Занимайся этим. Служи бескорыстно, на благо всех. Распространяй духовные знания. Распространяй священную пищу. Сам ешь только священную пищу. Никакого греха в этом не будет. И те грехи. Не придет суровая расплата, которая помешает тебе заниматься этим служением. Нет. Они тебе не помешают. Я сделаю так, что тебе не будет никаких помех. Что грех — это помеха, но Кришна говорит нет. Агам твам сарвапапеп, я тебя защищаю лично от этих всех грехов. Не надо бояться, он говорит. Поэтому он говорит, ко мне обращайся, никто же тебе не сможет защитить твоих грехов. Наоборот, тебя накажут за грехи.
Скажите, пожалуйста, как вы понимаете разницу в формулировках христианской «раб Божий» и в сознании Кришны «слуга Бога»?
Это одно и то же. Просто сейчас интерпретируют по-разному эти выражения. Мы отказываемся от слова «раб» сегодня, хотя в нем ничего плохого изначально. «Рабочий» мы говорим, это корень «раб», «прораб». Рабочий, мы же используем это слово раб, но слово раб, оно осквернено сильно историей, эксплуатацией. Это такое страшное, неприятное слово, быть рабом. Я не раб, рабы не мы. Мы отказались от этого термина, он осквернен человеком. Но когда Бог говорит, ты раб Божий, это признание в любви. Ты раб любви, это признание в любви. Это другое. Но это слово сейчас лучше не использовать. Мы говорим, слуга. Служащий, говорят же, я вот служащий. Служу народу там, служу Советскому Союзу, говорили. Слуга, используется слово, служащий. Не прислуга, нет, слуга. Я представляю, скажем, там общество, то есть я служу государству, вот это величие мое в этом служении. Вот поэтому мы используем слуга Бога. На санскрите это дас. Абду, на, по-моему, турецком или... Абду Рахман, это слуга Бога тоже. То есть Абду, слуга, да, слуга.
Скажите, пожалуйста, можно ли занять в преданном служении желание заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, побеждать?
Можно ли тем, кто читает Бхагавад-гиту, участвовать в спорте?
Нет, занять в служении такие желания, как заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Можно ли их занять в служении?
Надо постараться.
И как?
Ну, надо постараться. Но это же не греховная деятельность, спорт. Я не знаю, как он сейчас коррумпирован или нет. Вот меня, я не могу точно себе дать отчет, насколько он чист. Если он коррумпирован, то это как азартная игра уже. Это неподходящее занятие. Но сам по себе вот этот вот спорт для воинов, он подходит. Как тренинги, воинские тренинги, они занимаются спортом, единоборствами, там, играми, где нужно соревнования. Им нужен этот дух выигрывать. Тактика, стратегия, они таким образом не обучаются. Вот. Поэтому для воинов это предписано. Спортивные состязания, там, бегать, например, быть героями, стрелять из оружия, рукопашные схватки. Воин должен владеть. Вот. Есть просто способные, не воины, они как, они больше к рабочим людям относятся, борцы такие, которые для увеселения это делают. Имеют тоже склонности немножко к таким состязаниям, но они не к кшатрии. Их занятия именно показывают состязания борцовские для публики. Там не ставки делают, там прочее. Там нет идеи защиты там, отечества. Или... Просто развлечения устраивают. Это не кшатрия. Это обычно рабочий класс, просто обладающий такими вот способностями физическими.
Как следовать наставлениям гуру, ничего не искажая, не интерпретируя?
Если гуру сказал, вставайте рано утром, не интерпретируйте это. Ну, для меня рано в 10 утра, нормально. Это мое понимание рано, допустим. Нет, вы должны его понимание использовать рано, до восхода солнца. Вот и все. Все же просто. Если гуру говорит, повторяешь 16 кругов маха-мантры. Значит, человек не должен говорить, а почему 16, почему не 15? Или не 20? Откуда эта цифра? Гуру говорит, откуда вы взяли все это? Это вот склонность вот такая. Полагаться на свои размышления, на свои выводы. Полагайтесь на опыт духовного учителя просто. Это как к врачу, вы не спрашиваете, а почему эти таблетки мне, почему то, почему это. Ну, делайте и все, и выйдете сами. Все проверено, если это врач, он знает. А то что тут интерпретировать? Есть Бог, я его слуга, как интерпретация? Все никаких, все ясно.
Спрашивают, как для вас лично расшифровывается Харе Кришна Махамантра, что...
Она не расшифровывается до конца.
Для вас? Вот.
Не расшифровывается до конца Харе Кришна Махамантра. Она бесконечно объясняется. В имени Бога есть все. Все, что мы знаем, и все, что мы не знаем. Я не берусь за интерпретацию. Для меня Харе Кришна Махамантра — это как океан. Куда ни посмотришь, конца нет. Вот все, что могу сказать.
Так. Похоже, что вопросы закончились. Могу лишь констатировать, что здесь целая гирлянда из пожеланий вам. И также разделились пока голоса на... То есть мы почитаем, кто за Ишипанишат, кто за продолжение Бхагавадгиты. И еще тут момент, я личный просто. Вы сказали, что где-то говорится в Библии, что спрошу с тебя. И еще, то есть вот как это для вас понимание? То есть мы можем как бы, зная, что мы будем греховно питаться, так получается. Я просто недавно прочитал, что вот дары моря, которые раздавал, приписывают, что Иисус Христос раздавал хлеб и дары и рыбу. Но на самом деле там написано дары моря. То есть ему иногда приписывают, что вот он тоже занимался распространением рыбы. Но на самом деле там были дары моря, то есть морская капуста соленая.
Кто сказал про капусту-то?
Ну, дары моря предполагают, что это могла быть морская капуста.
Ну, предполагают, да. Не надо предполагать. Они были рыбаками, эти люди. И Христос не говорил им прекратить эту работу. Но сам он никогда не описывается, вы не найдете точного слова, чтобы мы видели, чтобы он ел эту рыбу или что-то другое подобное. Нет. А люди ели. Они были рыбаками. Это была их жизнь, и по-другому не могли жить без рыбной ловли. Что тут странного? Пророк Мухаммед проповедовал тем, кто ел мясо вообще. Что тут странно? Всем людям нужно дать истину. И рыбакам, и другим, и животноводам. Дать эти ступени развития духовного всем нужно. Не все парамахамсы, знаете, не нужно так дискриминировать людей, унижать. Нужно помогать. Они ели рыбу, Христос не настаивал на этих переменах. Но он дал то, что мне необходимо было знать. Большего не уместить, он сказал. Такова история. Такова история.
То есть, по большому счету, они ждали, что мы сами на уровне разума и любви дойдем до этих.
Конечно. Если вы практикуете любовь к Богу и к человеку, постепенно эта любовь будет расширяться, естественно. Вы сами придете к этому. Понятное дело. Если вы посадили семя и поливаете, оно же будет расти, естественно, понятно. И они закладывают эти семена, а поливать дают нам. Следуйте, делайте это. Так религия предполагает, что есть Бог, я должен следовать его наставлениям, поливать это все, практиковать. А остальное растет. Плоды вы видите сами. Плоды будут удивительны, говорится. И Царствие Божие сравнимо с этим семечком маленьким, которое бросаешь в землю, а оно потом все заполняет. Также он бросил это семя, как и многие пророки. Вот сейчас вы это понимаете, это не понимаете. Вот это семя бросаем. Вот маленькая вещь, которую вы можете понять. Но поливайте, и она станет огромной вещью, все заполнит. Это духовное знание, настоящее. Поэтому, если мы следуем Иисусу Христу или пророку Мухаммеду, мы все постепенно перейдем к тому же самому, к ахимсе, к ненасилию. Достаточно это слово одно исследовать. Не убей, и все понятно будет. И его исследовали, это слово. На иврите, так? Оказывается, слово было применено в широком смысле, неприменимо к убийству только человека, а ко всему живому. Там есть разные понятия. Убить человека – это одно слово. Убить, не убивать никого – другое слово. И было использовано это другое слово. Не убей. Не написано «не убивай», по-русски нет. Не убей, значит, вообще ни одно живое существо это не должно убивать. Достаточно исследовать это слово, если есть разум, мы сможем понять намек этот. Намек. Но сначала бросается семя. А потом становится все очевидно. Хорошо, спасибо большое.